Я тут что подумал, что если новый альбом Оксимирона называется «Красота и уродство», то наш подкаст должен называться «Духота и задротство». Как вам такая идея?
А как тебе идея пойти нахуй? Прости, я не придумал шутку, блядь.
Идея, прямо скажем, не оригинальная. Знакомая мне.
Да, не первым тобой она озвучена.
Да.
Да уж, но зато. Что зато? Я так устал, пацаны.
Ну не плачь.
Вообще никаких сил. Я думал еще развеяться на выходных. Ничего не получилось у меня.
Ну в смысле, ты вчера бухал.
Как мразь. Это не значит развеиваться, да?
Да, это нести тяжелую ношу последнего из...
Кого?
Не знаю.
Из Леп?
Магикан. Пускай будет... Нет, я не последний, слава богу. У меня младший брат есть, на него вся надежда есть. Я уже все.
Ты неудавшийся эксперимент.
Да, да, я первый блин кома. Или колом. Или даже, может быть, калом.
Может и калом.
Ой. 23-й, что ли, у нас этот? Типа магическое роковое число 23?
23 февраля, да.
23 февраля, мне кажется, у нас уже 659 будет выпуск, если мы продолжим в таком темпе.
Согласен. Нам переставать.
Что вам на 23 февраля дарят обычно, парни?
Поебало.
Дарят вам что-нибудь?
У меня нет. Поебало. Говорят, не заслужил!
Ну, мы же с тобой служили.
А вот знаешь...
А ты, Никит, служил?
А? Я? Нет.
Или... Ты, да, я уберег нет. Тебя, Господь Бог. Ой. Давай, Макс, друг другу подарки подарим.
Давай.
Как тебе?
Что, опять...
А Никите не будем дарить.
Потому что не заслужил.
Да.
Да он это, как прапорщик, блядь, сейчас похож просто.
Задов.
Передов, блядь.
Прапорщик Передов, это мой новый псевдоним.
Москва твоя. Тотемное твое животное. Ой, сейчас тогда я соберусь.
Соберись.
И пойду гулять. В магазин.
За свеженьким.
Всем привет, дорогие слушатели. В эфире 23-й выпуск подкаста «Ход Катами». Но, no. Да, no. Yes, si, perdoneme.
No, stronzo.
В этой виртуальной студии, Никита.
Здрасте.
Максим.
Покрасьте.
И опять Стасо.
Пьер.
Ой, Пьер Стасо. Я предлагаю сегодня начать с Никиты, потому что он единственный, кто сходил в кино на фильм, который мы все ждали. И его посмотрел.
Я не ждал.
Это «Охотники за привидениями. Наследники
престола».
Никита нам сказал, что фильм классненький. И пускай он нам расскажет, почему же нам тоже стоит его посмотреть.
Или нет.
Всем. Или нет.
Ну, на самом деле, мне важно для этого знать. Вы любите вообще оригинальные две части? Первые две?
Вот
не то, что я люблю,
вот, да,
конечно,
слово «любить» — это очень громко. Я их смотрел и пересматривал, скажу так, в детстве.
Угу.
Да. Не испытываю к ним никаких отвращений.
То бишь, я скажу так, этот во второй части, вот этот король Молдавии, наш со Стасом любимый персонаж.
Наш дед.
Гроза Карпатов и ужас Молдавии. На всю жизнь запомнил, блядь.
Любимый.
Гроза Карпаччо, скорее. Ну так вот, в общем, новый фильм.
Да.
Новый фильм «Наследники». Он, в общем, важно сказать, да, что он
снят... А, и еще, простите, перебью. Еще мультики я любил очень, вот.
Который из двух.
Который этот.
Оба.
Где тоже были новые персонажи.
Новые.
новый.
Я понял, тебя тоже очень любил. Вот.
Но он такой, не у него была самая, сука, мрачная концовка. Вот эти титры, когда шли, блядь. Она мне всегда вот как-то, блядь, мне жутко становилась, когда показывают вот этих монстров и играют вот этот... Это потом у них в каком-то в следующем сезоне начали веселую музыку играть. А там вот эти какие-то, блядь, крики вот этих умерших. Какие-то... Я сижу, блядь, а мне 8. Это...
Да, надо пояснить, что мы сейчас говорим об мультсериале Extreme Ghostbusters, который в 90-х выходил, насколько я помню. Он очень похож, если вы смотрели, был еще мультсериал по «Людям в черном». Вот он в похожей очень стилистике был сделан. В общем, я очень всем рекомендую, на самом деле, очень клевый. И как бы, ну, типа, не обязательно быть ребенком, чтобы от него получать.
Ну, он такой, он не прям такой детский, прям вот что-то, я помню. Ну, там что-то такое, прям мрачное, прям даже. Ну, жутко, не то, что прям мрачное, но жутко было от него даже.
Да, да, согласен. Вот. Но жутко — это не то слово, которое я бы использовал про новый фильм, потому что это скорее уютно. Уютный фильм.
Он такой уёбок, ты скажешь.
Уёбок. Нет, уёбок — это, короче, Пол Фиг, режиссер предыдущего перезапуска, потому что каким-то чудом на метакритике у нового фильма оценки типа меньше, чем вот у того женского перезапуска. Хотя у того перезапуска у него из всех достоинств только, ну вот, собственно, женщина в главной роли. Больше там ничего хорошего нет. Просто омерзительный, пошлейший, говёнейший,
да,
фильм. Да, смотрел, у него было очень плохо, я мучился, страдал, но досмотрел. Вот. Наследники же, они сделаны в очень... в такой ретро-стилистике, но при этом действие не происходит там 80-е, это не как Stranger Things, то есть... То есть все происходит сейчас, есть смартфоны, вся хуйня, Google, но при этом он сам стилистически сделан, как будто это фильм с 80-х. Он медленно начинается, там медленно раскручивается, тебя знакомят с персонажами, и... При этом там есть масса вещей, которым можно доебаться на уровне сюжета, но я не знаю, какой душнилой надо быть, чтобы этим начать заниматься в этом фильме, потому что фильм производит впечатление сказки такой, что типа вот приехали дети в страшный старый дом, а оказалось, что у дедушки
там был призраки секрет. Живут.
Ну вот типа того. Понятно, все с тобой. А там горшок, да.
Ночной.
Ночной, да. Вот.
А на нем король сидит. Срёт. Или князь.
Король. Ну вот. Да, но, короче, он после вот этого медленного, там, атмосферного, вдумчивого начала, он очень здорово начинает зажигать, включаются все вот-вот все триггеры из старых фильмов, там точно такой же звук у протонных ранцев, точно такая же сирена у автомобиля Экта-1, там все умываются ностальгическими слезами, при этом как бы герои новые в основном, это дети, один из них это вот Финн Вулфорд из «Странных дел», и вторая девчонка, которую я, к сожалению, забыл, как зовут актрису. Это классическая ситуация, блядь, для нашего подкаста. Я каждый раз не помню, как кого зовут. Но она, я вам так скажу, она просто потрясающая. Она ужасно просто обаятельная. И при этом она, ну, типа, она такой, как бы, немножко необычный ребенок. Она такая, типа, значит, с задатками ученого. С ебанцой. Она такая, у нее задатки ученого, она там довольно холодная, она не выражает эмоции, но при этом она, ну, типа, она не кусок дерева, у нее есть и, разумеется, чувства. Она великолепно просто играет, она крадет практически весь фильм. Вот.
И сердечко твое.
И сердечко мое.
И
но
деньги
как бы ей 15, ей 15 лет, сердечко еще рано ей красть мое. Вот.
И ну да, ну
классно.
Да.
Вот, классно все в этом фильме. Единственное, что может несколько испортить вам настроение, но это тоже, это, ну, типа, может испортить, а может не испортить. Последняя треть фильма, вот последние минут 40, это прям дословный практически ремейк первой части. То есть там все абсолютно то же самое происходит. Это немножко, ну, типа, может немножко обломать для тех, кто хочет фильма для новой аудитории. Если вы не хотите фильм для новой аудитории, если вы просто хотите там расслабиться, там там, взять там, детей с собой в кинотеатр. Там куча детей были, которые, ну, явно не смотрели вот эти все первые части. Они с удовольствием это все смотрели, потому что очень классно, очень добро, уютно.
Легкий,
красиво.
Летний.
А когда он в цифре выходит? Я так хочу, чтобы это до Нового года случилось. Мне кажется, идеальный фильм для праздников, судя по твоим.
Маловероятно, судя по тому, что его, знаешь ли, он был готов еще летом 2020-го, судя по тому, что его так старательно переносили, они, конечно, не очень хотят поторопиться с цифровым релизом. Ну и, кстати, судя по всему, там со сборами все не очень хорошо.
Так в кино-то он уже закончится. Че, блядь, ждать-то? Там в декабре столько фильмов в кинотеатрах, что, мне кажется, ему только в цифре и доживать.
Да был
там
бы...
Ебанешься. Был... Человек-паук, блядь, Матрица, пиздец там.
Не, было бы хорошо, конечно. Тем более, что, может быть, в цифре-то он как-то получше соберет, потому что со сборами, судя по всему, не очень хорошо, особенно в России. Потому что в России его вообще такое ощущение, что не рекламируют. Ну, то есть нет ни трейлеров, ни хуя, ни каких-то...
Ну, кстати, да, он даже как-то вот, ну, все, кто не, кого не спросишь, типа, а что, уже вышел в кино, что ли?
Да-да-да,
ну,
да, и типа вот... И вот на этой неделе все, ну, типа, большая часть зрителей предпочли этот «Дом Гуччи» Ридли Скотта. То есть, блядь, это блядь, очень странная
модники
идея.
Модники ебаные.
Модники, да.
Гуччи на рынке. Гуччи на рынке купил, блядь, за 200 рублей. Все, ебать, я пошел на показ.
Я да, хочу, ну, в общем... узнать, кто это создал. Вот это вот. Вот это вот.
Кто этот прекрасный экземпляр создал.
Вот, ну, короче, подытоживаю. Просто это очень доброе, классное, уютное кино. А если вы любите еще оригинальные фильмы, вы вообще умрете. Я там в конце честно прослезился. Потому что, знаете, вот это модное хуйня, когда, короче, умерших актеров там как-то спецэффектами оживляют. Вот
а тут живых оживляли. Билл Мюррей такой, блять, иди нахуй.
Во-первых, да. Во-первых, да, живых практически оживляли. Во-вторых, вот этот же один из них умер. Этот Гарольд Рэмис, который, собственно, был соавтором сценария.
Это в очках, который, да?
Да, 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 да. Его они так классно сделали, я просто, я не удержался, я прослезился в конце. Так что, ребята, всем советую.
Пойдем вместе плакать за руки.
За члены.
Плакал я вчера, ребят, в фильме «Власть псины». Не хочется по-другому даже сказать про него. «Власть пса» — еще одна премьера, достаточно, ну, многообещающая, тем более для Netflix, потому что там Кимбербэтч, потому что там замечательный актер, которого я никогда в жизни не запомню, как зовут, но он как-то вот ворвался вообще в эфиры всех фильмов в мире, мне кажется, он играл и вот с Роком Скалой вот в этих джунглях, круизах, в «Черном зеркале» мелькал. По-моему, если я не ошибаюсь, в «Звёздных войнах» его не было, да, вроде?
Я без
этот
понятия.
Рыжий чувак вот этот. Брат, который Кимбербэтч. Не был. Ладно. Ну, в общем, он и неподражаемая Кирстен Данст, которая вообще, мне кажется, просто пропала лет на 15, наверное, после «Человека-пауков». Я вообще не помню ее нигде. Вот. Вышел, значит, фильм. Что это такое? «Власть пса». Это такой... серьезный вестерн. Ну как, нет, это не вестерн. Это драма во времена вот всех вот этих
Дикого
вот
Запада.
Золотодобыч. Да,
Золотодобыч, причем,
Дикого Запада. В такой на стыке еще и на лошадях, но уже есть машины. Чуть-чуть.
Позднего вот. Дикого Запада. Такая,
да, это такая глубинка где-то, блядь, на отшибе. Там вообще город из 5 домов. Вот, и значит, в чем замут фильма? Замут фильма в какой-то хуйне, если честно. Есть суровый такой вот Кимбербэтч, который, мое уважение, сыграл в этом фильме очень хорошо. Изначально кажется, что он такая мразь. Просто вот человек-мразь. Ему на все похуй, он делает свое дело. Он такой мужлан, он такой цисгендерная хуй-мразь. Как бы
абьюзер.
Абьюзер. Да, абьюзер. Токсик, вот это вот все. И у нее есть брат, который такой старается быть культурным, там типа ванну принимает, что редкость для таких ландшафтов, скажем так. Пытается там как-то со всеми дружить, быть милым. И он, собственно, видимо, при бабках, потому что он, я так понял, они компаньоны, он типа больше спонсор, а типа брат исполнитель, вот Кимбербэтч. И значит, встречает брат женщину по имени Кирстен Данст. Ну, в фильме, конечно, ее зовут по-другому. У которой есть сын. Ну, такой он, такой немножко нюня. Такой он худой, щуплый.
Нет, совсем мира сего.
Ковбой. Совсем, да, он не вписывается вот в этот суровый, дикозападный флёр. Он хочет там быть хирургом. Все изучает, типа такой слишком умник, ну и, естественно, немножечко ёбнутый. Вот. И, собственно, вот брату Кимбербэтчу очень не нравится вот эта женщина, а младшему-то брату она очень нравится.
Так, подожди, ты сейчас сказал только что брату Кимбербэтчу она нравится, а вот брату Кимбербэтчу
да.
она не нравится.
Нет.
Ты дважды брата приплел, блядь.
Кимбербэтч, короче, ее очень сильно не взлюбил. А младший брат берет и женится на ней, потому что вот хочется.
Все, я понял.
А Кимбербэтч такой, ты, сука, такая хочешь, бабки просто у нас от
них. Рыжая бестия. И,
ты, блондинка, ты, недоношенная.
А, она блондинка, вот. Блондинка.
Она блондинка, блядь. Да, там она блондинка. В общем, вот на этом конфликте, типа вот на этой игре персонажей строится такая тягучая, такая немножко психологическая такая драма. Вот этот вот конфликт брата и жены, вот они друг друга прям косо друг на друга смотрят, и это где-то типа, ну, одна четвертая фильма. Вот они разбираются друг с другом. И все это так накаливает, накаляется, и ты прям ждешь какой-то вот штуки, и потом весь фильм просто переворачивается практически с ног на голову, и после вот развязки, ну, я не буду рассказывать, потому что мне фильм понравился, но после вот развязки хочется, блядь, не знаю, что хочется сделать. Хочется закурить сигарету, налить себе стакан водки. Это так, вот знаете, это такой, блядь, вот если бы Балабанов снимал фильмы на Диком Западе, блядь. Вот у меня такие после него.
Слушай,
были
я смотрю, но Кимбербэтч прям ебет. Он у него аж за год 5 фильмов выйдет. Вот, выходит.
Кимбербэтч в этом фильме шикарный. Кирстен Данст тоже хороша, прям не ожидал. Вот. Да все там хороши. Честно, не могу сказать, почему такие низкие рейтинги. Наверное, потому что ждали, может быть,
другого. Здрасте, приехали. Фильма, какие низкие рейтинги? Там у него 95 на Rotten Tomatoes.
А, ну Rotten Tomatoes, да, но я имею в виду там всякие метакритики.
Метакритику?
Ой, не метакритики, а Кинопоиск и IMDb, там ну что-то низковато.
Ждали, наверное, ща там Камбербэтч будет в индейцев стрелять из револьвера.
Да, Доктором Стрейджем, да-да-да.
А стреляет в итоге в анус собаки.
Возможно, чем-то фильм напоминает «Нефть», вот примерно похожие и по атмосфере, и по сеттингу. Есть такой главный герой, который прям мразь, и вокруг него все строится, все. Ну, в общем, такая тяжелая, суровая драма. Если вы такое любите, то он обязательно зайдет. Но концовка прям очень такая, ну, прям пиздец. По-другому не скажешь.
А вы смотрели с ним фильм «Кошачьи миры» Луиса Уэйна?
Нет.
Я начал, но, к сожалению, я хотел о нем рассказать в прошлом, по-моему, выпуске. Я начал смотреть, но уснул.
А то с ним власть пса, с ним кошачьи, блядь, миры, блядь. Что нам еще ждать?
Следующий будет «Крысиные сны».
Жизнь.
Да, дайте я тоже два слова скажу. Я, в общем, не совсем согласен, что это типа Балабанов стайл, потому что вот «Власть пса» — это такое довольно чувственное кино, оно скорее не про вот невыносимую какую-то тяжесть бытия, а именно вот про детали психологические героев, потому что действительно поначалу кажется, что типа вот этот мразь, вот этот хороший, вот этот добренький, а вот этот типа просто безобидный, а в итоге все переворачивается, и ты начинаешь постепенно вникать в этих персонажей и понимаешь, например, что Камбербэтч ведет себя не как мразь, а он ведет себя как ребенок просто, да, то есть он же ничего по сути плохого этой женщине не делает, ну, то есть вот да. Он ее там не бьет, ничего. Он передразнивает, как она играет. Он передразнивает, как она говорит. Он ее освистывает, когда она бухает там в этой в подсобке. Ну, то есть, он такой.
Типа, он приходит. Он к ней приходит и на ухо ей так. ебашит.
Короче, он троллирует ее по-черному.
Да, ну потому что он ревнует ее к собственному брату, потому что он, вот, ну, это фильм, короче, про одиночество. То есть у Камбербэтча ему грустно, он постоянно грустно, от этого он ведет себя как мразь. И он с ним младший брат не хочет проводить время, никто его не понимает. У него он, скажем так, без спойлеров, он несколько носит чужую личину, скажем так, этот персонаж.
Чужую вот, личинку. Ну,
блять, Максим.
В кармане.
Вот. Но, в общем, это действительно довольно такой очень, я бы сказал, нежный фильм, но действительно с абсолютно разъебывающей концовкой. Так что, в общем, если вы там, не хотите грустить в этом декабре, так что лучше не смотрите.
Посмотрите лучше мультфильм «Лука». Или «Лука», я не знаю, как правильно.
А ты хочешь уж перейти уже?
О чем-то веселом. Я бы хотел, да, о нем рассказать немножко.
А Максим бы не будем слушать.
Походу нахуй он со своей личинкой сам, блядь, разберется.
У нас просто побольше. У меня просто побольше, чем типа у всех.
Нет, у нас одинаково.
Отстрелялся два. Да. Ну давай тогда ты, блядь. Давай, Макс. Давай.
Нет, у тебя. Лука, Коль, у тебя большой, то давай что и начинать уже.
Ну ладно. Короче, я что вообще хотел просто сказать в целом, ну, для меня, как для такого человека, который живет в суровой реальности, как и все мы, каждый мультфильм Pixar, за очень редким исключением, это прям праздник на моей улице. Бывают у них мультфильмы, которые, ну, менее классные, бывают прям лучше шедевры, но в целом, если брать среднее такое значение, они все заебись. И каждый мультик Pixar ты смотришь, прям у тебя поднимается настроение, там классическая формула, это всегда там сказка, это всегда какой-нибудь один персонаж, над которым ты как ребенок будешь вот так вот делать. Это всегда очень, да, немножко слезок, немножко доброты, немножко магии и так далее. В общем, Лука это прекрасный, или Лука, блять, я не ебу. Это прекрасный пример одного из таких мультфильмов. Речь там идет о неких подводных, ну я не знаю, ихтиандров, наверное, или человеков-амфибий, я не знаю, как их назвать.
Тритоны.
Короче, существа. Да, существа, которые типа под водой выглядят как нечто похожее на тритона, ящерицу, не знаю, там водяную. А ну, как только они вылезают наружу, они превращаются в людей. Вот. И есть, естественно, парень, который ему очень интересно вылезти наружу, он такой любознательный весь пиздюк. Есть злая мамка, которая типа, не ходи туда никогда. Есть бабушка, которая такая, да ладно, блядь, нормально все, блядь, пиздуй, я тебя прикрою, ничего страшного, все хорошо.
И батя, которому вообще похуй. Это бабушка, которая самогон тебе протягивает, на-на-на, пока батя не видит.
Да-да-да, хлебни, пока мать не видит. Да, и батя, который там что-то на своей волне, типа, блядь, вообще у него там конкурс каких-то крабов, блядь, похуй вообще, что происходит в этом мире, бля. Ну и, естественно, ребенок этот мелкий встречает пацана такого, сорви голову такого, бля, да я на сушу, блядь, я живу там вообще, каждый день хожу, не парься,
короче. Я вообще юрист.
Вот. Ну. Да, они, значит, ну, естественно, между ними завязывается дружба и там... Классика, поворотный сюжет, пацан психует, что его мамка там постоянно терроризирует, и с этим друганом они сбегают на сушу и начинают тусоваться в городе, в прибрежном. Вот. А в городе, значит, проходит каждый год некая такая гонка, триатлон местный, вот, который, ну, за который дают денежное вознаграждение. Вот, соответственно, эти два чувака начинают дружиться с девочкой, и вот вместе они организуют команду и участвуют во всем вот этом прелюбодействии. И самое главное, что там есть охуительный кот, который сразу спалил этих двух пиздюков, что они морские чудовища. И он весь фильм на них очень смешно и сурово смотрит, типа, и такой мяу. От этого ты гыкаешь. Естественно, это город рыболовов, который всю жизнь охотится на морских чудовищ. И, ну и потом, естественно, все понимают, что морские чудовища — это наши друзья. Короче, блядь, любой мультфильм Pixar.
Напоминает по описанию вот этот про Мексику, который...
Да, да, это вот и про Мексику, это и Моана, это и Хуяна, это все.
У тебя,
вот,
подожди, а ну-ка, стоп, 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 Никит, у тебя рядом микроволновка, что ли?
Нет.
Да мне показалось просто, такой пип-пип, и ты это открыл и что-то засунул. Я думаю, нихуя ты, блядь.
Да, я обед просто разогреваю, потом пиздите.
Короче, это Disney-Pixar классический. Но поднимает настроение, улучшает аппетит. Поэтому, если у вас неделя не удалась, я очень советую. Прекрасно нарисован, как обычно. Блядь, мне кажется,
Pixar, а он в кинотеатре?
С каждым мультфильмом бьет какие-то... Не, он на Кинопоиске вышел в цифровом релизе. Он достаточно давно был в кино. Вот сейчас он добрался до цифры на Кинопоиске. По подписке можно посмотреть. Не знаю, как, блядь, вообще эти люди просто существуют в этом мире, но художники Pixar, как минимум в плане окружения, блядь, они, ну это я просто каждый кадр хочется разглядывать, как там прорисован этот каждый камушек с каждой тенью, с, просто гениально. Вот.
Обед готов.
И голуби.
Любовь всей жизни и голуби, да.
Ну что?
Так что, рекомендую. Давай.
Так, ну, все такие бра про фильмы такие, да?
А если, кстати, кто не понял, мы перешли к рубрике «Вачок», хуй за билет объявляет. Давай, Максим. А,
я бы так сказал, у нас она сразу же и началась, как мы начали записывать подкаст. У нас не было тем
даже. Ну, тем более, да.
А, значит, я всю неделю охеревал. Угу. Вот. И,
все мы немного, Максим, да, на этой неделе.
От чего я охеревал, я расскажу в последнем. Вот. И я...
Выпуски подкаста.
Да, вообще.
Просто в 356-м такой, помните, пацаны, я охеревал. Вот, блядь.
5 декабря 21 года. 8:30 вечера. Вот, я вам сейчас расскажу, что было на самом деле. Вот. И, как обычно, я нихера не успел ничего посмотреть. И решил посмотреть, что вообще есть по документалкам. И на одном своем любимом сайте я увидел документалку опять про баскетбол. А я люблю документалки про баскетбол по ходу, потому что это уже третье... Так, хватит зевать, мразь. Я вот... Я держусь, и ты держись, Стас. Давай где-то.
Я, мы, Стас.
Попей колы.
Попей говна.
Кто как... Это, сахарку в организм добавь, чтобы это...
Попей колы, говорит, сам открывает и пьет. Ебать ты добрый, блять. Как вот мне вот взять ее, блядь?
А я просто знаю, я готовлюсь к этому, поэтому. Вот, я решил посмотреть документалку про баскетбол. Называется Dream Team. Команда мечты. Рождение современного атлета.
Котлета.
Ну, да. На английском рождение современного атлета скажешь?
Birth of the modern athlete. Во. Может, без the в начале, я забыл. Да мне и похуй.
Вот так ты на уроках английского сядешь. Я не помню, может, the, может, не the, да мне и похуй.
Причем Макс учителем.
Да, да, да.
Во втором классе.
Дети мне похую. Буква Ю. Вот. Я думал, что она вот свеженькая, но 21-го года, а оказалось, она вышла в прошлом году на Paramount Plus. А так она вот недавно вышла на Амедиатеке. Вот, это история про баскетбольную команду 92-го года, Dream Team, которая участвовала в Олимпийских играх. И в ней участвовали уже, наверное, всех заебавших: Майкл Джордан, Чарльз там, Баркли, Ларри Бёрд, Ирвинг и все остальные. Все те чуваки, плюс-минус, которые были в прошлогоднем...
Чикаго был.
Нет, они в разных командах были. А всех те... Блядь, ты меня сбил, сука.
В Last Dance, короче.
В Last Dance они были. Только да. Проблема в том, что в Last Dance был прям вот... Прям такой прям драмы увлекательный, прям... Тебе каждая серия прям удержала тебя за яйца.
Это прям хит.
То здесь... это все такая легкая, ненавязчивая документалка.
Чуть-чуть не держит за яйца, а немножко щекочет.
А, не, она вот так вот поддерживает, вот так.
А, просто поддерживает.
Да, вот так вот, чтобы можно было...
Одной рукой еще, да? Просто на ладошку положить.
А второй поглаживает вот так вот, знаешь, как лампу.
Ага, джина.
Вот.
Ебать, я видел пародию на Аладдина, которая начиналась точно так же.
И это не детский мультик, да? Это пародия. Вот. Проблема еще этой документалки в том, что там опять все зациклено плюс-минус вокруг Майкла Джордана. Майкл Джордан такой, Майкл Джордан сякой, а вот он, блин, вот он не поддержал вот равенство черных, борьбу за черных, он коммерс, он типа сделал свой бренд, и он оставил себя и свой бренд Nike, и так далее. Ну и вот эти вот.
А, то есть они вывернули наоборот вот, эту тему, что он просто типа хуй клал на то, что он черный.
Да. Но это еще тоже в Last Dance это говорилось. Но тут опять про это преподносит. Ну, да. И... Естественно, да, там сколько серии идет, 40 минут, там 25 минут говорят там типа, вот, позвали этого игрока, а вот этот игрок играет так, а этот так. И упоминают только самых известных, да, игроков в НБА, а вот малоизвестных, про которых даже я уже не знаю. Ну так, ну он у нас появился. Все. И он отыграл.
А это именно Paramount снимал или кто-то снимал, а они просто купили себе? Ну, это типа Paramount Original?
Ну, Paramount Plus он назывался. Ну, я кажется, что это да.
Походу, просто опыта у них в документалках еще нет.
Ну, и там что-то писали, либо Paramount Plus, либо CBS Sport, либо они вместе что-то снимались. Потому что потом она на Амазоне продавалась. Документалка, а сейчас теперь на медиатеке есть. Ненапряжный. Какие-то новые детали про этот период баскетбольной истории расскажет, и какие-то интересные факты, и покажет. Опять покажут кадры, которые никогда никто не видел. Записи, которые держали в жопе у негра, блять, 40 лет, и вот мы их вытащили. Мы сейчас все вместе послушаем, что он сказал. А он сказал: нихуя интересного, блять. Поэтому давайте мы это все засунем обратно в эту жопу и не вытащим. Не будем вытаскивать никогда. Ну, такой. Он типа. Знаете, пытается быть таким эксклюзивным, такой, вот у нас есть такое, что вы, наверное, никогда не видели. Но по итогу ты думаешь, ну да, неплохо. Да, наверное, для...
На словах ты, как говорится, Майкл Джордан, а на деле...
Скотти Пиппин.
Кириенко, блядь.
Так, ну Кириенко давай-ка не будем, Кириенко...
Ладно.
Нормальный пот.
Хороший.
Вот. Ну, как минимум для тех, кто увлекается баскетболом и историей баскетбола, а особенно увлекается историей баскетбола 90-х, то будет, в принципе, нормально. Так, как говорится, под чаек, под пивасик зайдет на ура. Вот.
Под корзинку.
Под корзинку. Яичную.
Сука. Ну что, я, наверное...
С чайным пакетиком. Все, простите.
Я, наверное, хочу закончить с серьезными темами на сегодня. Короче, посмотрел я, значит, фильм «Последняя дуэль» режиссера известного только тем, что он послал нахер Антона Долина. Больше ничем. Значит, с Мэттом Деймоном, с Адамом Драйвером, с Беном Аффлеком. Историческая драма. При том, что я сразу говорю, с исторические драмы я рот ебал, я их вообще, мне не интересно ни читать про рыцарей, особенно про рыцарей, не интересно ни читать про них, ни смотреть, но почему-то я решил посмотреть «Последнюю дуэль» и, в принципе, не пожалел, потому что такая история, на самом деле, если не считать саму дуэль, а это реально задокументированный факт, последняя юридически, значит, одобренная дуэль во Франции средневековой, это действительно имело место. Вот, если бы не вот эта сама дуэль, сами события фильма, они, в принципе, ну, достаточно вневременные. То есть, там что происходит? Мужик уезжает на войну, мужик, которого играет Мэтт Деймон, значит, пока он отсутствует, другой его, значит, товарищ которого играет Адам Драйвер, насилует его жену и говорит только «Тш, не говори, блядь, никому». А жена возьми, да и скажи. И значит...
Всем.
Всем, да. И значит, вот этот мужчина...
И Ридли Скотту.
Мужчина этот, значит... А Ридли Скотт-то и говорит «Пошла нахер».
Долин, блядь.
Отъебись уже.
Пиздолин, вот, значит... Извините, пожалуйста. Очень со всем уважением к замечательному критику. Ну вот, значит, а, и значит, мужчина так и называет...
Так и назовем, иди ты нахер, пиздоль. Бля, это было бы лучшее название выпуска, отвечаю.
Да, да, да. Ну вот, и, короче, значит, что там происходит? Там происходит три главы. Это примерно одни и те же события, только глазами разных участников. То есть сначала с точки зрения мужа, потом с точки зрения насильника, потом с точки зрения самой женщины. Вот. И это действительно прикольно смотреть, потому что ты смотришь, как в представлении вот этого рыцаря, типа Мэтта Дэймона, как он героически себя ведет, какой он весь классный, а потом смотришь версию другого человека со стороны, и там вот в мельчайших деталях, вот реально хватает буквально несколько деталей, чтобы понять, что, в общем-то, он хуесос, этот мужик, а никакой он не герой.
Я думал про Мэтта Дэймона.
Да. И про Антона Долина. Извините, пожалуйста. Ну вот. Фильм снят очень при этом классно, то есть там и драматические моменты, все играют как боженьки, Мэтт Дэймон такую мразищу, мне кажется, в жизни никогда не играл. Снят все бесподобно, редкие моменты экшена, это тоже, конечно, просто пиздец, там кровища летит в разные стороны, там все максимально жестко, натуралистично, то есть есть там и на что полюбоваться, и, в общем, за что переживать. Так что какое-то в последнее время, значит, со времен где-то Прометея к Ридли Скотту какое-то нездоровое, мне кажется, отношение у людей.
Ты имеешь в Прометея...
Ровно из-за одного фильма. Ты... Вообще,
у меня важный вопрос. Со времен Прометея ты про фильм или про временной?
Про новый альбом $7000, который Прометея называется, блядь. Вышел, да.
А Ридли что, обосрал его, да?
Сказал Долин тоже.
Сказал, пошел ты нахер.
Объединились.
А Ридли Скотт говорит, я первый пошел нахер, Долин. Я первый их послал.
В общем, да, короче, я что хотел подытожить. К Ридли Скотту очень какие-то странные какие-то отношения в последнее время. То есть его принято либо ненавидеть, либо страшно защищать. Я предлагаю всем...
Делать нехуй, конечно.
Реально вам делать нехуй. Я вам предлагаю выдохнуть и просто попробовать посмотреть и послушать, о чем вам хочет этот человек, который не последний в киноиндустрии, сказать. Может, поумнеете немножко. Спасибо.
Но не факт.
Вообще он может делать, что хочет, блядь. Ну, Ридли Скотт, мне кажется, он заслужил делать просто что хочет.
Согласен.
Хоть жопу снимать 3 часа и в кино крутить. Похую. Я считаю. Вот.
А, что, я кстати, а у Ридли Скотта еще и дом Гуччи, который все вот ненавидят.
Да, да, да.
О.
Он что-то пиздец охуел.
Блядь, два фильма просто одновременно снял и выпустил. Кто так еще может? А вот этот вот ваш кто там, Нолан, блядь?
Ну, снял Тон их. Не одновременно.
Время мотает, блядь.
Мы просто его ж переносили из этого...
Работяга.
Из того самого. Я что, я еще посмотрел фильм, который вообще как-то незамеченным прошел, мне кажется, абсолютно. Называется он «Тик-так-бум». Тоже на Netflix вышел, с Эндрю Гарфилдом в главной роли. О нем много не буду говорить, потому что это мюзикл про человека, который, наверное, в России неизвестен вообще. Я вот просто после фильма полез смотреть, кто это такой, потому что это байопик. Байопик в стиле мюзикла. Все дело в том, что это байопик про 35-летнего композитора и драматурга, очень известного в США человека, который ставил мюзиклы, который просто, ну, в 35, к сожалению, умер. Вот, и я так понял, что этот фильм дань уважения вот ему, потому что посмертно он там за свой мюзикл получил кучу наград и типа и так далее и тому подобное. Это такой дико творческий чувак, который там в каждую минуту мог придумать песню про что угодно. Естественно, он там жил в бедноте, в бедности точнее, и все свободное время, все возможности, все деньги пускал только на свое творчество. Ну, такой прям вот не от мира сего, очень талантливый и так далее и тому подобное. Вот. И Гарфилд его играет, насколько я понял, судя по оценкам и прессе, Гарфилд его сыграл просто замечательно. Типа, я думаю, что ну, таким, какой он должен был быть. Вот. Фильм классный, мюзикл, я не знаю, просто мюзикл это такое... Мюзикл вот для меня лично это что-то такое, что вот ты начинаешь смотреть и думаешь, блядь, нахуя я начал смотреть мюзикл, типа, да? А через 15 минут ты такой уже под песенки... Вот, и это, ну, то же самое. К счастью, там не переведены песни, они переведены субтитрами, но фильм на Netflix с русской озвучкой, вот, на песни с собами. Поэтому, ну, слышишь оригинал как без всратых переводов. Вот. Прикольный, хороший, немножко грустный, если знать реальную историю. Такой жизненный, ну, такая драма с забавными песнями. Если вы хотите вот, узнать о каком-то новом человеке, который там в США имел какой-то большой вес вот, во всей этой индустрии, я советую, потому что и актеры там отличные, и все там играют здорово, вообще какой-то ну, такой ровный. Прям вот я его смотрел утром за завтраком, и вот прям он... И не смог остановиться, пока не досмотрю, и все жрал, и жрал эти завтраки, блядь, бесконечно. Новый себе приготовил. Короче, это такой, может быть, La La Land, наверное. Не такой, может быть, прям эпохальный, как La La Land. Но вполне себе крепенькое кино.
Будешь Вестсайдскую историю смотреть Спилберга?
Блять, я не знаю. Ну, наверное, да, это же Спилберг, как же ж без...
Чё-то про него прям хорошо пишут, говорят, что это, типа, лучший ну, Спилберг я... за да, последние
слушай,
годы.
Слушай, вот если честно, я никогда не слышал, чтобы что-то, что называлось мюзикл, типа, вышло, и всё-таки говно.
Ну, кстати,
почему-то
тоже.
Всегда мюзикл хороший.
Ну, кстати, вот я смотрел, к слову, вот мы в прошлом выпуске говорили о Битлз, я вот смотрел Across the Universe 2007 года, по-моему, мюзикл, который там с самостоятельным сюжетом, но с песнями Битлов. По-моему, его не очень оценили, мягко говоря. Но мне понравился, кстати. Ну, вполне миленький.
Да потому что вот эти песенки, ну ты прям сидишь и прям кайфуешь, да, мне кажется. Да. Как-то вот легко так все. Да. Вам.
Вы молодые, шутливые. Легко.
Поете.
Ле Клосси.
Че, Макс?
К играм наконец-то же, да?
Нет. Ты куда ты, Стасик? Нет, вот, Никита, вот я закончу на серьезном дерьме.
Ну ладно.
Значит,
ладно.
В четверг вечером я решил сходить на хуй, хотел сказать, да, но нет. Хотел сходить на выставку. На выставку русского художника. Живописи.
Простите, разъебываюсь постоянно.
Да, на Михаила Александровича Врубеля. Выставка проходит сейчас в Новой Третьяковке, что возле метро Октябрьского. В городе Москве, мало ли кто не в курсе.
Есть вот. Такой город.
Музеон.
Нет, не музеон, а Новая Третьяковка.
Ну, на территории же музеона, ну, по-моему, на территории... да? Вот напротив главного входа в парк Горького, правильно?
Да, но он...
Через дорогу.
Но он там называется же как просто новая... Ну...
Ну, я имею в виду, что вот это все
территория
говно,
музеона,
музеон,
да.
Вот все, что вокруг него,
да. Да. Вот, значит, выставка проходит с 3 ноября по 8 марта 22 года. 3 ноября 21 по 8 марта 22 года. Я вот решил сходить, потому что вот как-то я... Год-два там назад.
Деградирую.
Во-первых, да, и стремительно. А, во-вторых,
пошел, да,
как я ходил с коллегой. Ходил с коллегой в Третьяковку пару лет назад, и им как-то мы зашли не комната, а как это называется?
В зал.
В зал, да, посвященный Врубелю, и мне понравились некоторые его картины, и думал, блин, вот будет неплохо посмотреть на все его работы. И вот как раз я смог это сделать. И я вам скажу, что это какой-то потрясающий экспириенс.
А она тоже интерактивная, нет, там, как вот сейчас делают, или нет?
Нет, там выставлены большинство его работ, от мало до великих, велика. То бишь он же не только рисовал, да, картину, он и занимался графикой компьютерной. И, давайте посмотрим.
И... фотографический шоп.
Вот, скульптурой занимался, да, там прикладных ремесел, там куча всего. Выставлено панно, были предоставлены, типа, на несколько, чуть ли не в несколько этажей длины, высоты. Параллельно еще можно, ну, естественно, заказать экскурсовода, либо аудиогида. Ну и возле самих картин какие-то тезисы от каких-то, да, известных там представителей жанра, искусств, изобразительного искусства, поэтов, критиков, которые рассказывают то, как это все на него повлияло, как он повлиял на свои картины, как его картины повлияли на все оставшуюся жизнь и людей и так далее и тому подобное. Не передать действительно словами, типа, как это все нарисовано. Это действительно нужно туда сходить. Стоит недорого, там типа от 600 рублей. Я как раз за 600 рублей сходил. И есть проблема в том, что там очень ебаный график. Типа, то билет там максимум до 17... Нет. 18:30, типа, последний сеанс. Туда вот заходите, все.
А, то есть там по сеансу? Ну, а, ну из-за пандемии,
и,
да,
и из-за пандемии, ну, пускают. Нет, пускают. Я вот когда зашел, был до хрена народу. Но, типа, она не до 8 часов работает, да, даже и не до 7, вот в чем прикол. Поэтому надо, это во-первых. Во-вторых, еще нужно заранее купить, потому что билеты раскупаются быстро. Это прямо сейчас одна из самых сейчас просматриваемых галерей, поэтому нужно успеть, ребята, я вам очень советую туда успеть.
До весной сходите.
Вот. Ну, либо весной, ну...
Время есть.
Весной до 3 марта.
Вот. Первого пойдем вот за руку с тобой.
Опять. Я, кстати, я не против сходить туда.
На 23 февраля пойдем с тобой.
Заебись, хорошая идея.
Подарок друг другу сделаем.
Вот. А после вот... Я там пробовал час... И, знаете, ну, я сначала я, как говорится, как не понял, а потом как понял. После себя выставка оставила какие-то грустные впечатления. Грустные не в плане, что было неинтересно, а грустные, что...
Мы все проебали.
Нет, ну и это во-первых. Во-вторых, Замат, извини, как мы уже слышали до этого. А то, как, ну, трагична была его жизнь. И как вот эти его кризисы также тоже повлияли на его работы, и это прям чувствуется. И когда его хоронили, я даже, ну, я запомнил и слова Александра Блока, которые были, да, там, чуть ли не в конце, вот.
Плакала пол маршрутки.
Простите. Плакала пол поместья. Вот, что Врубель — это предвестник иных миров. Вот. Я даже сразу подумал про фильм «Цвет из иных миров». Нет, «Цвет из иных миров» Николаса Кейджа. Вот, потому что такая же палитра цветов и присутствует в работах Врубеля. Вот такая вот фиолетово-красно-синяя. Вот этот цвет безумия, назовем вот так. Вот, поэтому я еще больше преисполнился, поэтому вам очень советую сходить, посмотреть, угарнуть, наверное, я не знаю, как вы относитесь ко всему этому.
Преисполнится.
Культура. Да.
Не все же вам наш подкаст слушать, хватит уже.
Так что...
Идите что-нибудь полезное сделать.
Очень советую, я прям под впечатлением.
И как же после твоего великолепного рассказа про вот эти компьютерные игры?
Легко!
А вот так, после, знаешь, после искусства, после такой духотворенной темы, надо просто сделать американские горки и просто в самое говнище и в самую деградацию опуститься.
Конечно же, речь о Вахе.
Ситуация следующая. На прошлой неделе в Game Pass добавили какой-то...
Мэп смешной. Ситуация страшная.
В Game Pass раз добавили какое-то дикое количество игр из всего, что там есть. Evil Genius 2, там миллионы каких-то инди-игр симпатичных из всего этого. По какой-то совершенно непонятной причине я выбрал игру, которая называется Warhammer 40 000 Battle Sector. Мне самому больно это произносить.
Потому что там тактика, потому что там тактика была, да?
Ну, скажем так, да, я несколько соскучился по варгеймам пошаговым. И это единственное, что меня на самом деле удержало у этой игры, потому что, ну, Warhammer, я сразу оговорюсь, что я, конечно, не хочу обидеть никого из фанатов этой замечательной вселенной, но, блядь,
ребята... Ну, ты уже идешь нахер.
Но, ребята, весь этот лор написан как будто 13-летним усатым девственником. Перестаньте, короче.
Ну, в этом же и прекрасно. Это же, блядь...
Да, в этом-то он таких же собирает вокруг себя.
Ну вот. Значит, что такое Battle Sector? Это пошаговый варгейм, который сделала команда Black Lab Studios, которая до этого сделала какую-то игру про Battlestar... про какую-то Battlestar Galactic. Вообще забейте, короче, ничего они хорошего не сделали в свою жизнь. Значит, во-первых, что я хочу сказать, что давно игры мне не приносили такого ощущения, такой ностальгии по временам, ну, может, не 90-х, но ранних 2000-х. Во-первых, потому что она выглядит как игра из ранних 2000-х. То есть я не шучу. Вот помните, как выглядел первый Dawn of War? Вот новая игра выглядит примерно так, только Dawn of War, блядь, на минуточку, 2004-й, сука, год. Перестаньте. Вот. При этом она такая, там есть компания. Я причем каким-то удивительным образом, я на несколько вечеров залип, и я просто пришел в себя, когда у меня ачивка упала.
Вот так Ваха и работает, Никита. Сейчас миньки уже, блядь, там заказываешь.
А потом на следующей неделе, ребят, я вам сейчас расскажу про цикл Ерис Хоросов, который 43 недели.
Я прочел все.
Это во-первых. А во-вторых, я...
И потом их еще в аудио... И одновременно их слушал в аудиоверсии.
Чтобы знать различия названия гора и хоруса.
И сам записывал. И сам записывал еще ртом при этом. Новую версию. Так вот, на самом деле я, конечно, срать ебал, потому что больше мне всего понравилось. Ты запускаешь игру, ты проходишь первую вступительную миссию простенькую, а дальше начинается ролик. Ну как ролик? Ролики в этой игре выглядят так. Статичные арты и голос что-то бубнит на фоне.
Да, блять, это во всех Вархаммерах в последнее время. Просто. Вот.
И самое классное. Длиннющий ролик, по-моему, минут на 7-10 с кучей лора, и он не пропускается. Сука, просто. Я просто сорвал себя наушники, ушел курить, возвращаюсь, смотрю, она еще пиздит что-то там про то, что там генетически модифицированные
трупы пиратов. А вот в 35-м тысячелетии.
Я такой, не-не-не-не-не.
Год 39999, блядь.
Император вышел покакать. Вот. Год, но, на 39 самом деле... тысяч и следующий день.
Дорогой дневник. Сегодня я покакал.
Нет, да? Я эпично покакал. Я покакал просто на планету. Просто.
Метеоритами, блядь, я
метеоритами покакал. Слово «метеоризм» новое значение получает в этом случае. Так вот, сама игра при этом это такой, ну, нормальный варгейм. Нормальный варгейм, то есть это пошаговая тактика, отряды, типа Overwatch, как в XCOM. И, в принципе, вот если ты вот в это там не обращаешь внимания на весь этот лор, играешь просто в тактику, тебя начинает затягивать, потому что такую одну миссию выполнил, второй миссии там новый юнит. Там...
Я сейчас, извини, пожалуйста, поймался на мысли, что когда ты сказал Overwatch, как в XCOM...
Я тоже немножко его как-то...
Геймеров сломалось нахуй, я в том числе.
Понятно. Ну, Overwatch это...
Почему две игры в одном предложении?
Ну, это типа перехват, так называется, у всех их тактических игр.
Я понял, да.
И тебя начинает это, значит, погружать себя, потом раз, там какая-то там новая прикольная задача, типа там за 4 хода добери сюда, нажми на кнопку, там что-то еще. При этом, блядь, реально, я в туториале чуть не умер от смеха, когда этот за нажатие на кнопку мне дали ачивку с каким-то супер пафосным названием, типа
«За императора!»
«Тактикус!» Что-то там такое, типа, на псевдо-латыни какой-то, блядь, реально, что ли?
«Я покакал!»
«Я покакулус!»
«Я покакулус!» Сука. Вот как выпуск будет называться на самом деле.
В одно слово.
Мне кажется, там шорт-лист уже, я замучаюсь выбирать.
Завтра на этом выберем лучший.
Да, ну вот, при этом, ну, я не скажу, что геймплей это вершина всего, потому что там есть, конечно, куча глупостей. Больше всего мне нравится, что там на, значит, на стрельбу влияет ландшафт, значит, какие-то препятствия. То есть, типа, если там из-за угла высунулся ксенус, и ты в него, значит, стреляешь, то там часть пуль не дойдет, потому что ксенус. Они в стену.
Потому что они в точке кипения.
Да. Вот.
Такая шутка не для всех.
Нет, а можно, этом... можно, подожди, ксенус, я передаю привет Косте, он в курсе. Он нас слушает.
Хорошо. Все. Привет, Костя.
Костя, здравствуй. Как... Просто здравствуй. Как просто дела? Как дела?
Вот. И, значит, ландшафт влияет на выстрелы, а то, что, например, впереди тебя стоит твой же отряд, ты им прям в спину стреляешь, это не влияет. Ну, то есть, блядь, какие-то дурацкие условности. При этом...
А там есть, как в XCOM, типа 95% попадания, но ты промахиваешься.
Не-не-не-не.
95% безопаснее дыма. Господи, сколько же сегодня великих отсылок, блядь.
Нет, там на самом деле все с этим проще. Еще у игры какое-то очень странное представление о слове подкрепления. Объясняю, там, значит, миссия, типа, там, что-то там выполняешь, и такой, продержитесь 3 хода, защищайте бункер, дождитесь подкрепления. Я такой, хорошо, я там обороняюсь, там, от уродов 3 хода. Потом, значит, 3 хода заканчиваются, и такие, вы молодец, вы дождались, теперь убейте оставшихся врагов.
Это, а где подкрепление?
А нет их, блядь. Ты просто дождался.
Нет, ну
ты
как,
есть,
ну, смысле,
подкрепление.
Сказали, ты молодец. Давай. Вот тебе и подкрепление моральное.
И там вот все время вот эта хуйня. Там, например, есть миссия, где у тебя один из героев, а там есть типа герои, которых ты прокачиваешь между миссиями, бла-бла-бла. Типа герой должен стоять, там что-то сканировать 4 хода, а ты должен прям от орды его защищать. И реально там начинается орда. То есть я на нормале играю, она достаточно просто идет, но и то мне там пришлось попасть. Потеть. Я эти 4 хода еле отбил, и игра такая, все, вы продержались, теперь убейте оставшихся врагов. Я такой, да ёб твою мать, я такой, а можно использовать вот этого героя, который только что сканировал? Не, он занят. Так он же уже закончил сканировать, хули он занят-то? Ну, короче,
устал. А он такой, я не хочу.
Я не хочу, да.
Я не хочу, отстань. Я в домике.
Короче, разнообразие в миссиях так себе, я так понял.
Ну,
да?
Нормальное, на самом деле.
Как и в любой игре по вахе.
По вахе, да. Но если прям по тактике соскучились, то несколько вечеров можно угореть. Как-то так.
Неплохо.
Да уж. Я как Никита, значит, посмотрел на все, что выдал Game Pass. И вместо всех игр мира я выбрал... Generation Zero. Что это такое? Я, если честно, об этой игре не слышал вообще практически ничего. Может быть, где-то там в каком-то отдаленном секторе Андромеды моей памяти я когда-то видел один какой-то тизер, но на этом, на мое знакомство, не закончилось. Это игра от Avalanche Studio.
Avalanche.
Которые сделали Rage, Just Coast'ы, Mad Max'а. Но... Эта игра не похожа ни на одну игру от Avalanche Studio. Такое ощущение, как будто бы каких-то пацанов, которые просто стоят в курилке, типа, и курят рядом с офисом Avalanche Studio, им сказали, мы вам бабок дадим, в комнате вас запрем, делайте какую-нибудь игру. Вы шведы? Ну так ебаните что-нибудь про Швецию. То есть, ну... Игра 19-го года, казалось бы, да, к этому времени уже и вышел и Mad Max, и уже вышли Just Coast, которые графонисты. В Generation Zero от этого нет ничего совершенно. Там даже цветовая палитра какая-то другая у этой игры. О чем, собственно, игра? Это однопользовательский-многопользовательский open world. Ты можешь играть и в коопе с друзьями, и один спокойно совершенно играется про такую... ретро-футуристическую Швецию, которая там отбилась, значит, от фашистов когда-то, ну, точнее, она пошла на сделку с фашистами, чтобы, значит, выйти из войны, типа, ну, там какой-то лор, который тебе рассказывают, блядь, просто черным белым шрифтом на черном экране, без заставок, без всего, вот, и, значит, они создавали кучу роботов, чтобы оборонять население, естественно, эти роботы все ёбнулись, начали всех убивать население, вот, и ты играешь за чувака, который плыл на какой-то лодке, которую взорвали и тебя выбросило на берег. И это тоже все белыми буквами по черному экрану. И ты думаешь, наверное, хуй та еще та, конечно, эта игра. Но, блядь, я не знаю, что произошло в моем мозгу, какие нейроны у меня сработали, но она мне настолько зашла, блядь, что я как ебанутый в нее просто 3 дня подряд, вот с вытаращенными глазами, блядь, по 6 часов я бродил по этому миру, собирал эти просто предметы и убивал роботов. Короче, ну, игра абсолютно незамысловатая в плане там геймплея и сюжета. У тебя есть некая задача, которая просто двигает тебя дальше по карте. И, по сути, весь геймплей заключается в том, что ты должен что-то собрать, какие-то предметы, чтобы потом что-то себе скрафтить, какое-то оружие найти, зачистить какой-то дом, найти в нем оружие. Ну, то есть миссии вообще простецкие, типа, без каких-то сюжетов. Якобы ты гонишь, ну, не гонишься, не знаю, пытаешься выйти на след каких-то людей, которые, типа,
выжившие.
Ну, ты, грубо говоря, постоянно, да, на шаг позади этих людей, и вот ты за ними, значит, идешь, собирая записки и так далее, выполняя какие-то побочки. Людей, ну, NPC вообще нет в игре, я не знаю, будут или нет, мне кажется, так никого не появится. Ты ходишь просто по пустому, такому мрачному, атмосферному, шведскому миру и отстреливаешься от роботов, которые периодически встают на твоем пути, маленькие, большие, средние и так далее. Вот, это такой, ну, это такой, я не знаю, если вот есть понятие шведский детектив, вот это, блядь, шведский open world, я не знаю, как по-другому это назвать, это, ну, несмотря на, ну, это скорее инди какой-то проект, наверное, это какой-то, ну, не знаю, родительский проект Avalanche, который, знаешь, вот, типа, они выпускают какие-то хиты там такие попсовые, ну, грубо говоря, хиты там для всех. И, ну, где-то вот в коморочке они там трудились вот над этой игрой несколько лет, потому что это про Швецию, это вот это какой-то их такой, ну, не знаю, может быть, это какая-то их первая идея, которую они решили наконец-то довести. Я не знаю историю этой игры, почему она так радикально отличается от всего, что они делают. Но если вы любитель, ну, я бы даже сказал, наверное, сталкера, да, какого-то фоллаута, чего-то такого, вот, где атмосфера, где ты ходишь совершенно в гордом одиночестве, исследуешь каждый дом, собирая там какие-то записки, что-то там ищешь, там пытаешься выжить, сам себе накручиваешь эту атмосферу, то, ну, я бы посоветовал, потому что мне дико зашло, несмотря на то, что у меня там какие-то провальнейшие оценки на Метакритике. И еще очень большой плюс — это музыкальное сопровождение, потому что это такой синтвейв, мрачноватый такой, блядь, если есть шведский детектив, то это, блядь, шведский синтвейв, там все какое-то очень шведское в этой игре, вот это прям скандинавская игра, видно, блядь. И еще, ну, окружение прям очень красивое, там какие-то, ну, я прям постоянно отвлекаюсь на то, чтобы сделать фоторежим, сделать скриншот, несмотря на то, что графика там, ну, в ней нет ничего запредельного. Там, это уровень хорошей инди-игры. Но, тем не менее, почему-то она меня дико затянула, я прям вообще провалился в нее. Сам удивлен, не понимаю, как так вышло. Могу посоветовать.
А там конец вообще игры есть вообще?
Я, блядь, не знаю, там, ну, там гигантская карта, я, типа, открыл карту, думал, что там вот этот один остров, где я сейчас хожу, но потом я отдалил, и там, нахуй, этих островов просто таких же штук 40, я, блядь, вообще боюсь в нее дальше играть. Но я вот, ну, пока никакого разнообразия в этой игре нет, она скорее какая-то медитативная, что ли, я вот в нее поиграл там часов 10, и, типа, ну, она не развивается, ты все так же ходишь от цели до цели, но это как-то очень затягивает. Я не знаю,
почему. Я вот тоже в нее немножко поиграл пару вечеров, и надо сказать, да, что она действительно напоминает что-то среднее, не знаю, между сталкером и, может быть, DayZ, потому что, да, тоже пустая карта, тоже ты себе, тебе историю игра рассказывает через вот, извините за выражение, environmental storytelling. То есть ты
идешь по дороге.
То есть ты идешь по дороге, а там...
Можно, кстати, и так, наверное,
сказать. А там видно, что, короче, машина врезалась в робота и там наполовину его задавила, но что другой робот изрешетил, значит, водительское место, и там дыра от пульта, ты все это смотришь. При этом она тоже, конечно, сделана, ну, жопой, на самом деле.
Ну, да, потому... кусты в домах растут.
Кусты типа, в домах, при этом там, например, есть вот то, что меня больше всего, конечно, умилило, это то, что в самом начале ты идешь по дороге, и там, значит, машина врезалась в грузовик, который бревна перевозил. И как в этом, в пункте назначения бревно пробило, значит, лобовое стекло. Ну и, значит, оно вот там торчит. Но ты при этом можешь все равно открыть капот, и капот сквозь бревно так такой, ну ёб твою мать, ну ты же сам позвонил, ты же сам нарисовал это бревно, которое пробил. Ну зачем ты это сделал? Игре, блядь, 2 года. Ну, неужели
а нахера ты открываешь багажник, блядь? Ты видишь, что там бревно, блядь? Ну вот тебе, ты дурак, блядь.
Потому что можно себе...
Но ты дурак,
позволить.
Потому что вытащить можно
что?
Из железа.
Бревно ты можешь вытащить только.
Из глаза своего. Вот. Но надо сказать, что он действительно очень красивый, атмосферный. Там же типа по лору это 89-й год, отсюда и Синтвейв. И это что-то напоминает саундтрек первому Терминатору такой вот очень. Там и роботы эти довольно прикольно двигаются. Они похожи, вот честно говоря, на вот эти прототипы Boston Dynamics. Они тоже такие на своих ходулях такие бегают, что-то их заносят.
Консервные банки.
Да. Вот. И при этом тоже там все такое подкосившееся, старое, уютненькое. Дробовик ржавый. Ты прямо держишь, он ржавый весь просто. Абсолютно с трудом передергивается.
Прямо облизать затвор. Хочется.
Да, всегда так делают.
Ну, разбросанные вещи какие-то, да, везде. То есть видно, что люди прям убегают.
Прям как дома.
Какие-то детали там прям там душевные какие-то вот очень, да, мир сделан.
И при этом это не open world в плане типа Just Cause, где там миллиард точек на экране. То есть у тебя просто там какая-то одна точка. Типа вот тебе надо
максимум
туда.
Две, если ты найдешь одну из редчайших побольше.
Да. Типа ты сам их находишь.
Ну да.
Так что, короче, да, ты сам себе придумываешь историю, да, такую какую-то. Ну, типа...
ну грубо говоря, да, ты вот идешь по дороге, там слева какой-то вдалеке дом, в который тебе, ну, не надо. Ну, у тебя точка назначения в другом месте. Но если ты в этот дом придешь, есть вероятность, что там ты найдешь какое-нибудь письмо, и там будет побочка. Mm-hmm. И ты там сходишь, ее выполнишь и дальше по шляпу. То есть, ну, мир-то открыт вообще изначально, как в Зельде, там, иди куда хочешь.
Mm-hmm. Да, ну и там есть что... и прокачка персонажа, и крафт, вот это все. То есть там, крафт, в принципе, есть чем заниматься. Не знаю, насколько ее хватит, этой игры, но я бы еще поиграл на самом деле. Надо кого-то попробовать.
Так. Да, надо побегать вместе, да.
Так что так. Что у нас, кто у нас?
Вот, неплохо. Неожиданная неплохо. Такая... А у нас, если Макс хочет закончить на какой-то высокой ноте, то тогда наверное, ты со своим непонятным, что это нахуй.
Да, я, короче, коротенечко расскажу.
Какого хуя, Никита?
Вы заметили, что такое творческое объединение, как Квартет И, когда-то давно, в начале 2000-х, это было, типа, прикольно, модно, молодежно, День выборов, День радио, классные фильмы.
Ну да,
а потом
хуйня какая-то.
В последнее время как будто бы вообще просто... Это как с
анекдотами. Они как будто раньше... они погрустнели, как будто вот что-то вот такое прям вот.
Ну, это нормально. Вот, просто это, знаешь, это как анекдоты. Раньше все рассказывали анекдоты, а сейчас, если мужик тебе рассказывает анекдот, такой, ты че, ебан, что ли, че ты делать?
Давайте мем пришлю, блядь. Там два слова всего и картинка, блядь. Отъебись, блядь. Я не хочу.
И смешнее.
Нет, я, кстати, я тоже скажу, когда присылают вот, да, в наш чат вот эти анекдоты, я такой. Сделайте это мне в QR-коде, блять, это, пожалуйста.
На госуслугах. Госуслуги, анекдоты, страница отдельная.
От Сергея Семеновича.
Да. Там пенсионное свое сканируешь, чтобы тебе доступ давали.
За каждый анекдот тебя снимают, да? Меньше пенсия становится.
Вот. А мне кажется, я, кстати, знаю, что случилось с Квартетом И. У них был переломный момент, мне кажется, в фильме «Быстрее, чем кролики». Он такой, он странный, он психоделический. Он вышел еще под Новый год совершенно нахуй неуместное время. Но вот он мне понравился. Он прикольный, он делал что-то новое. Но... какие-то, видимо, были на него отзывы, и они вернулись к своим старым продуманным вещам, «День выборов 2», «Чем говорит мужчина 2», и все это как-то, ну, вяло. Вот. А тут выходит сериал
«Квартета
И».
Не, у них же еще в прошлом году выходило...
Ну, у них этот разговорник.
Разговорник, да. Ну, я тоже, я его не смог осилить до конца. Я думал, что будет что-то такое, ну, интересно. Но он тоже какой-то прям...
Вяленький, по меркам стендапа современного это ну, невозможно смотреть. Да. Вот. И, значит, выходит сериал на платформе Старт, и всем похуй. Вы знаете, вы хоть кто-нибудь слышал название в Бореньке чего-то? Нет, блядь. Никто нахуй. Я случайно...
Бля, это человек? Я сегодня... Это человек или
место?
Я сегодня
стою в магазине. Не поверишь, я сегодня стою в магазине, заходит, стоит мужик рядом со мной, заходит, видимо, его друг, и такой: «О, Боря!» А друг ему в ответ: «А в Бореньке чего-то нет». И они вместе смеются. А я видел, что ты написал вчера.
И ты рядом с ними такой.
Я стою, думаю, блядь, что нахуй за сюр происходит? Какого хуя вообще? Почему это название в моей жизни уже 2 раза, блядь, за день?
Так вот, что это такое? Значит, сериал 8-серийный, их первый сериал. По сути, сейчас вышло 5 из 8 серий, но уже по ним можно вполне составить впечатление. Это тоже экранизация их спектакля. Последнего их спектакля на данный момент, он в 2016, по-моему, у него была премьера. Вот, и они его адаптировали под сериал. И надо сказать, что, ну, двойственное у меня ощущение, потому что, с одной стороны, мне это нравится, потому что это что-то для них новенькое. Во-первых, там главный герой, там, понятно, Боренькая. Там все те же лица, нет, не Боренька, кстати, там все те же лица играют, но несколько они перетасованы. Например, у самого квартета нет главной роли, это все второстепенные персонажи. Угу. Главный герой, его играет Максим Виторган, и, надо сказать, мое уважение, потому что реально от кого я не ожидал вообще никогда в жизни каких-то актерских нормальных работ, так это от Виторгана, но он вполне справился, считаю. Он, значит, играет режиссера такого средних лет, который...
Это муж Собчак, что
ли? Бывший.
Бывший.
Бля, почему я это знаю?
Вот я вас и подловил при шмандовке. Либерахи, блядь.
Сука. Вот, значит, он играет режиссера средних лет, который снимал всю жизнь вот эти вот сериалы про бандитов и ментов. Вот. И что-то он хочет, ну, наконец-то, нормальное снять. Ну, как он, на что он учился в ВГИКе. Там, что-то похожее на его дипломную работу. Вот. Он, значит, придумывает фильм, такой, типа, авторское кино, про то, что, значит, там мужчина там уходит из семьи, возвращается в дом своего детства, и ему начинают мерещиться все люди, которые были у него в жизни, там погибший отец, там какие-то бывшие жены, что-то, кто-то еще. Вот. Самого фильма в сериале нет. Все действие происходит на так называемой шапке. Шапка — это типа банкет по окончанию съемки. Uh-huh. И, значит, на этом банкете там все сценаристы, гримеры, там актеры, в общем, вся съемочная группа, они бухают, у кого-то там какие-то романы заканчиваются, кто-то с кем-то поругался, и там много сюжетных линий. А сам режиссер, он пытается понять, типа, он правильно, он нормально снял или ненормально. У него вот эта вот творческая мука, сыгранная Виторганом, довольно круто, надо сказать. Я прям преисполнился уважением. При этом там весь квартет и есть, там эти там Леша и Саша играют сценаристов, Камиль играет актера, и, значит, Боренька, тот самый, про которого речь в названии, его играет Ростислав Хаид. Он там совершенно играет нетипичную для себя роль такого еврейчика, скромненького исполнительного продюсера, который: «А вот я им водочку заранее открою, а то они уронят там и порежутся еще там, короче». Такой. И, собственно, название расшифровывается так: этому Бореньке в детстве его отец, режиссер известный, говорил, что типа: «Нет, я его, короче, на режиссерские курсы отдавать не буду, потому что, ну, надо же, чтобы в человеке что-то было». И, типа, с тех пор Боренька понял, что чего-то в нем нет, и у него это испортило всю его жизнь. И, в общем, это... за этим...
Да. Я так просто не могу... Это комедия, это трагикомедия, это драма, это вообще что за жанр?
Ну,
просто
я бы сказал,
ты вот рассказываешь, оно интересно, но...
Квартеты, мне кажется, вот это всегда вот у них какая-то трагикомедия.
Типа. Ну, да. У них иногда это... где-то чего-то больше, а где-то чего-то меньше. Мне интересно, вот здесь чего больше и чего меньше?
Здесь примерно половина на половину. Здесь прям такая трагикомедия. То есть там есть драма, там есть очень серьезные какие-то актерские моменты, но в основном там есть и анекдоты, и какая-то их вот эти вот типичные фразочки, диалоги. И ты не понимаешь, ты вот смотришь иногда что-то кринжовое, потому что вот у «Квартета И», у позднего, вот это есть любимая тема про мужиков там с их любовницами. Блять, так заебало, честно говоря. И там самая мудацкая линия, это вот у Камиля, он там играет актера, который своей любовнице, чтобы она отъебалась, купил квартиру за 6 миллионов. И он ходит про эти 6 миллионов всем рассказывает, такой, блять, уберите его нахуй, пожалуйста, уже, ну не смешно, неинтересно, противно, хватит. Но, как бы, это такой 7,5, короче, сериал, скажу. В общем, подходите к нему с осторожностью, но там были моменты, где я прям хихикал в голос, были моменты, где я прям впечатлялся какими-то актерскими моментами. Так что, ничего, вполне ничего, я прям досмотрю до конца.
Так что интересно. Так.
Ну и досмотри.
А я, может, и посмотрю. Даже заинтересовал.
Ну, Макс, я уже предвкушаю опять твой порыв нежности.
Я, кстати, когда обдумывал, что я буду говорить, я неожиданно для себя открыл с еще одной серией сравнение, чем я могу, как я могу сравнить в то, что я поиграл. Значит, на этой неделе я решил, типа, ну...
Пора.
Пора. 8 декабря выходит Halo Infinite, и значит, я в него буду играть сейчас. Шутка. Нет, я поиграю в Master Chief Collection. Я играл, когда выходила в 2003 году первая Halo, да, на ПК она выходила.
2001.
Ну, плюс...
2001?
Да. Да,
Макс. Да.
Давайте закрываем, все, конец подкаста, в пизду, блядь. Я не был к этому готов.
Кризис среднего возраста начался моментально.
Все тезисы посыпались сейчас, блядь, лесенкой.
Как листья просто с древа жизни.
Как песок сквозь пальцы. Значит, да, значит, в 2001 поиграл в Halo 1. Потом в каком-то 2005 или 2006 поиграл в Halo 3 на бабушкином компьютере, блядь, это пиздец был. Я до сих пор помню. И для меня казалось, что это очень долгие игры. Ну, типа, первую Halo, я помню, мне кажется, я проходил где-то около месяцев 7, блядь, потому что оно было такое долгое и сложное,
ну, и непривычное. Ну, кстати, я соглашусь, они длинные, мне кажется. Ну, первые
части. Нихуя подобного, братан. Я начал играть со вторника, я в этот же вторник прошел первый Halo, за 7 часов. Он просто пролетел, как, блядь, проститутка с небоскреба. Простите, пожалуйста, сравнение такое.
Бобби Котика.
Да, потом Halo 2 прошел за 2 вечера, ну потому что я решил чуть пораньше лечь спать. Halo 3 я прошел, сейчас допрохожу Halo 4. Halo Reach я прошел в прошлом году, кажется, или когда он там выходил. И Halo DST тогда же я тоже прошел. В принципе, я прошел все, кроме 5-й. Но его нет.
А Wars?
Halo Wars все две части тоже прошел. Halo Spartan Assault тоже прошел, который в Steam он еще выходил.
Нихуя ты, конечно,
короче,
дал жару.
Да, я решил гореть. И с одной стороны, было приятно вспомнить, да, или даже те игры, которые в Halo 2 там, да, Halo и Halo 3 перепройти заново, вспомнить, как это все игралось. Но, блять, Halo 1, оно ж такое пиздец. Не то что долго, оно нудное со своим вот этим левел-дизайном, где одни и те же уровни у тебя, блядь,
да-да,
по 3 часа чуть, вот кажется, как будто там вечность проходишь. Вот я теперь понял, почему мне казалось 7 месяцев проходил, потому что там один уровень, туда, блядь, бесконечность.
Просто идешь.
Да, мало того, что под ним и тем же вот этим извилином. И потом ты возвращаешься по тем же извилинам. А это все разные уровни, типа, считается уже. Там, типа, уровень 7, 8. И ты думаешь, блядь, какой же пиздец. И все. И непривычная карта. И то, что отсутствует в большинстве случаев маркеры заданий. То бишь, ты иногда ты забываешь, куда тебе идти, блядь. Куда. Жалко отсутствие вообще как таковых субтитров в играх. До четвертой части их там... только в этих кат-сценах. А в плане ремастера вот тут у меня появилось сравнение с одной серией игр под названием Якудза. И я сейчас скажу почему. Значит, первые две части сделаны а-ля ремастер. О, не ремастер, а ремейк. То бишь там по одной кнопочке прям меняется не только графика, но и как будто физика игр. Знаешь?
Нет, это и ремастер. Подожди.
Оно выглядит как вот ремейк, типа вот очень крутая графика. Ну, блять, это не ремастер, это не подтянули они графику вот старую. Они апскейли, это именно новая графика, как будто на новом движке.
Да, перерисован, музыка другая, звуки.
И музыка, и все, все другое. И ты такой, ебать. Ну, прикольно вот этим, что одной клавишей ты можешь сразу менять на старую графику. И в Якудзе в первой и во второй кивами, типа, дубл...
А третью запускаешь?
Там ремастер.
Добрый вечер.
И я такой, типа, может, у меня тап не работает? Я нажимаю на тап, а там... Нет, нихуя, братан, это вот... Это ремастер, блядь. Мы просто потянули...
Ну, до пятой дотяни, в пятой все хорошо.
В четвертую уже стало тоже отлично, все... Прекрасно, по графике я, ну, блядь, я играю, вот считай, нон-стопом, я уже вижу разницу. И то, что уже и Мастер Чиф начал разговаривать уже во время ходьбы твоей, не только с тобой разговаривает, но и Мастер Чиф отвечает. И русский, и субтитры появились, и вообще русская локализация появилась, которая отвратная, пиздец. Ну кто нахуй додумался ускорять, блядь, слова нахуй? Русский. Там вот говорит Мастер Чиф и Картана. Да, сейчас будет делать быстро, хорошо. И все.
Ну, это классика. Это как в Ведьмаке 3. Просто нужно же уместиться в этот в тайминг реплики, в русском языке еще... слова длиннее.
И это раздражает. И это нельзя поменять. Да. Ну, если только просто полностью поменять язык. А это сложно, потому что в основном большинство историй рассказывается не только, да, там, в заставках, но и во время битв, там, когда с тобой общаются, какие-то детали, ты хочешь узнать, потому что сложно, ну, типа, за всем.
Лор, потому что охуенно,
лор, конечно. Ну, да, хороший. И в Якудзе то же самое, типа, первые две ремейк, а с третьей, с четвертой, в пятой, там просто ремастер, блядь, сделали.
Блять, надо пятую допройти, пиздец,
и
сложно.
Добавили во второй, третьей части стрельбу с двух рук. Блять, почему в четвертую ее убрали, блять? Вот меня опять.
Ну, потому что
то же самое, как и в Якудзе.
Другой разработчик. Как...
В Якудзе тоже, блять, что добавили, было пару частей, а потом сразу же там следующую часть убирают. Типа, блять. Добавили нового персонажа, так же, как и в Якудзе, блядь, играешь за другого персонажа. Потом этот персонаж появляется просто в катсценах. Или просто рядом с тобой бегает. Это такой, блядь, и постоянно начинаешь сравнить его с Якудзе Ремастер Коллекшн, блядь. Или как она называется. И ты думаешь, блядь, какой-то сюр, блядь, а это там, что одни и те же сидят. Почему у них все одинаково чуть ли не?
Хейл — это американская Якудза.
Да, вот, но и мне очень нравится, ну, я точно пройду ее до восьмого, типа, четвертую, ну, блядь, это вопрос времени, я завтра уже, наверное, ее пройду. Вот.
А пятую?
А пятую я никак не поиграю.
Ну, ой, надо Максу просто...
А ее нет на ПК, да?
Надо консоль просто Максу подогнать, я подгоню, как будет.
Ну, я это...
Оказия.
До восьмого я вряд ли уже не успею, а мне как-то не особо интересно как-то пропускать. Я посмотрю на ютубе, типа, краткое изложение. Или этот, как этот, видеофильм называется на ютубе. Игровой фильм. Вот, поэтому...
Блять, я так Last of Us посмотрел, прикиньте. Ну, я вообще не знал тогда, что существует эксклюзивы PlayStation. Он же давно вышел, типа, на третьей Sony у меня не было. И я что-то смотрел, ну, на каком-то пиратском сайте, думал, что посмотреть. И там, типа, одни из нас, постапокалипсис, зомби. Я думаю, блять, что это такое? Включаю, бля, мультик какой-то. Я, бля, посмотрел. Ну, посмотрел, мне пиздец понравилось. Но я думаю, блять, какое-то...
Рваное повествование.
Типа, повествование, да. А там просто, ну, типа, касцены просто все показали, и все. Ну, просто, блядь.
Нормальная история.
А потом я, блядь, включил Last of Us и такой, сука, я знаю концовку. Блядь, как играть-то в это говно теперь, мать его.
Бля, это...
Ничего, прошел еще два раза в итоге.
Согласен. Первая хорошая.
Хорошая.
Че, я тогда тоже пару слов скажу про Halo, прям буквально. Я просто тоже ее проходил не в год выхода, и просто когда уже взял Xbox One, решил пройти весь Master Chief Collection. И тоже я стопорился точно так же на первый, тоже мучился от графона третий. И я вообще так скажу, что вот оригинальная...
Нет, Я не скажу, что я мучился, это было просто непривычно. Типа, ты ждал.
Ну да, да, да.
Понимаете?
Да.
А тут такой. Но в основном игралось все отлично. Ну, то бишь,
а еще все время хочется на правую кнопку мыши прицелиться поближе, а там еще не придумали это.
В первой части, во второй уже было, типа.
Да, да.
Ну там, типа, как-то тоже странно прицел, когда в тебя попадает, прицел исчезает. Ты думаешь, блядь, что за импакт такой? Ну. И разные ТТК еще убийства. Это тоже иногда, ну, типа. В первой части ты убиваешь так, во второй части убиваются они теперь вот так, с таким оружием. В третьей они убиваются теперь по-другому. И ты уже привык, что типа как-то одним и тем же оружием, ну, у меня есть там любимое оружие, но они в каждой игре стреляют по-разному, убивают по-разному. И ты каждый раз думаешь, блядь, а с каким теперь оружием ходить, блядь? Это я не хочу, мне оно не нравится.
Ну вот, значит, я вообще, ну, как бы, я с удовольствием прошел вот эту оригинальную трилогию от Bungie, и вот, скажем, в первой, да, там она, конечно, со своим повторяющимся левел-дизайном сильно мучила, а вторую с большим удовольствием прошел, тем более, что там еще сделали ролики, там лор развернулся.
Ой, просто да, ролик там пиздец.
Просто привет.
И но концовка, третья... блядь, вот ты знаешь, я думал, что закончится как-то, ну, не то что эпичнее, но каким-то вот...
Оно она ничем
хотя
не
бы
закончилось.
Пшик, оно, не, что... оно типа как мостик такой. Типа.
Это мостик третьей части. А третья часть мне, например, вот меньше нравится, потому что на ней как будто бы кончились идеи у них. Они такие, так, у нас во второй части был гигантский шагающий танк. В третьей части
добавим
у нас будет два гигантских шагающих танка. Да. Такой, да ладно, чаебете меня, что ли? Вот, а, значит, Рич это вообще отдельная история. Рич я очень люблю, потому что это вообще, ну, типа, история не про героизм, вот не про этот героический sci-fi, а это прям история апокалипсиса, довольно, надо сказать, жуткая, когда ты просто ты играешь за вояку, тоже такой спартанец с автоматом, но ты ничего не можешь сделать. Вот что-то не пытаешься, все проваливается. Такая довольно нетипичная для Хейла штука. ОДСТ я не смог пройти, извини, Нейтан Филлион, но какая-то она слишком
душная.
А
я, кстати, прошел, но нет, но у меня как был прикольно, что ты типа все в одном типа городе, и ты вот в разные города, ну, в разные части города идешь, и ты вот какую-то вот, да, часть истории узнаешь. Типа, что происходило до того, как ты вот попал, да, там это в катастрофу. Катастрофа,
ну,
там попал,
да,
там герой.
Да, да,
и
да.
Типа ты узнаешь, как все происходило, и ты такой потом через воспоминания. Ну, как ты это сделал, как будто воспоминание было, и ты такой. И ты такой думаешь, ебать, там что происходило? А ты в это время хуйней страдал, парень.
Вот. А потом, короче, вот принято ругать вот эту 343 команду, которая начала последующие делать игры. Но я не знаю, я четвертую с таким удовольствием прошел. Она мне так прям зашла. Тем более, ты еще не дошел, да, до финала, я правильно понимаю?
Ну, я сейчас только считаю, в джунгли отправился на третьей миссии.
А, ну, не буду.
Ну, типа, когда корабль упал, да.
Ну,
и общем, у меня сразу же вопрос, откуда Кортана знала имя главного злодея? Вот у меня в чем прикол.
Не знаю, что-то взломало какой-нибудь компьютер, я не знаю, не вчитывался никак.
Ну вот иногда вот чувствуется вот этот момент, когда...
Я вообще не играл просто ни в третью, ни в четвертую.
Когда ты начинаешь ловить вот эти вот какие-то маленькие вещи, когда ты, ну, уже... Ты понимаешь, как это было сделано в первых трех из других, а тут что-то вот как-то... проскакивают, куда, блядь, а как?
Ну, возможно.
А как, ты,
возможно.
А как вы это сделали? А почему? И сразу такие вопросы. Хотя я до этого не знал, что это другая команда делала. Вот, знаешь, вот это вот прям такое вот. Ну, это видно иногда, слышно даже. Но, нет, играется круто. Прям свежо даже, сказал. Вот, в сравнении
с предыдущими. Так что я 343 вообще сильно уважаю, потому что и в пятой части они вообще сделали. Я реально, я тебе как-нибудь подгоню просто консоль, Макс, ты увидишь, что вот по сравнению со всеми предыдущими, вот пятая часть, вот именно как шутер, она прям лучше всех остальных, несмотря на что ее ругали, ее больше всего. Видимо, потому что как раз они слишком много изменений туда привнесли, там всякие...
Это да. Я прям с удовольствием.
Ну, как говорится, да, нас пару дней осталось до восьмой, посмотрим, какой там будет гипершутер.
Да.
Но пятая, я так понимаю, типа вот ты же говорил, да, что шестая вот это будет типа мягкий перезапуск или что?
Нет, это будет продолжение.
То есть типа пятый.
Да. Ну, оно такое.
То есть на четвертую можно хуй забить было, да, как я сделал.
Ну, четвертая это события, которые привели к событиям пятой, так что я не знаю, как тебе там...
А третья — это события к четвертой, да?
Но,
то есть все-таки
нет,
нужно мне сюда
это...
войти, да, блин?
Но там короче, все-таки последовательно.
Вот классическая трилогия вот эта от Bungie, она, скажем так, про одного врага, а остальные части
про другого,
так что их можно разделить,
бля,
на
то
самом
есть
деле.
В четвертую надо все-таки было бы, да?
Ну, попробуй, кстати, она до сих пор довольно клевая.
Да я уже, блядь, пятую играю.
Вот.
куда.
Допустим, сейчас уже все в инфинит.
Будешь как Звездные войны, пятую, шестую, а потом в четвертую. А там уже третья ОДСТ пойдет. И к первому придешь.
Не, я вот с таким большим удовольствием Гирсов прошел, когда вот только у меня бокс появился всех. Но на Хала меня уже, видимо, не хватило. Я типа запустил первую, я еще пережил, вторую я уже с трудом, а вот третью я запустил, и я понял, что нет.
Ну, мне, кстати, будет интересно вот поиграть, когда там я некоторые.
Хочу современных игр на Next Gen.
Знакомых попросил, типа, мол, они захотят в кооперативе. Там же во всех играх есть кооператив, оказывается. А в Reach аж на четверых есть. Вот. И мне просто интересно, как это будет играть, потому что одно, когда играешь один, там, блядь, взрывы, блядь.
Сплитскрин.
Блядь, короче, история, нахуй, короче. Не, не плитскрин, а там...
Вроде...
Нет, там кооператив по сети есть.
А, ну сплитскрин тоже просто есть.
Вот, короче, история в третьей, вот, сегодня, блядь, да, когда утром прошел ее. И бегу там, спасаюсь из этого, блядь, богом забытого падшего города, населенным этим флудом, блядь. Угу. Просто, блядь, бегу со всех ног, все взрывается. Передо мной появились там 5 уёбков, я их расстреливаю взрывом. Там вот какая-то часть стены упала, вот эта, железная, да? Ну, это как физический объект, как там ящики, да? Она вот как-то вот так упала. И я бегу к выходу, и взрывом, блядь, вот эта панель, блядь, бьет мне по ебалу, и я умираю, блядь. Я такой, ладно, перезагружусь. А я до этого еще раз, сотню раз перезагружусь, потому что там реально какой-то прям, ну, прям такая орда этих уёбков, прям тяжело. Бегу, и у меня с другой стороны другая стена прилетает в ебало. Я такой, блядь, это так запланировано, я должен уворачиваться в какой-то момент. Это так придумано, это скрипт какой-то, я что должен делать? Блядь, и на третий раз ничего не влетает, блядь, стены стоят спокойно, блядь, никого не мешать, я спокойно бегу вперед, думаю, да ёб твою мать.
А вы говорите, Half-Life 2, физика, вон где физика-то была.
Там пиздец. Тем более, я не знал, что там предметы убивают. Вот, для меня это было открытием.
Предметы убивают.
Предметы убивают. Реально. Хэллоуин убивает.
Да-да-да.
Предметы убивают.
Предметы возвращаются. Че, все?
Конечно. Всем здоровья, счастья, любви и хорошего настроения. Всего.
Мы решили попрощаться в какой-то веке. Блядь, нихуя себе новинка, я не готов. Я не готов с вами прощаться.
Нас кто-то слушает, им приятно будет.
Как оказывается.
А нам похуй.
В целом, да, ничего нового. Это да, пиздец, что-то мне казалось, что Хал еще так не скоро, ебать, 3 дня осталось.
Все, блядь, да? Она же в 8 или в 9? На какого числа?
8.
8
в 9 вечера везде. На всех платформах.
А предзагрузить же можно?
Да, конечно.
Будет компания.
Конечно.
Уже можно давно. Мне уже как месяц можно.
А то, блядь. А, я, значит, наверное, уже скачал.
Она еще раньше, чем Forza вышла, кажется.
Там просто серваки Xbox лягут нахуй вообще, мне кажется.
Ой, ну чё?
И я лягу вместе с Чифом.
Ляжешь.
И буду трогать свои сосочки.
Я, кстати,
спартакские.
В 4-й части...
Спартакские сосочки. Мы Спартака выгнал. Так.
В 4-й части прям большое внимание уделено бедрам Кортаны, блядь.
Да.
Они
да,
прям.
Да,
я такой. Чего?
Еще та эпоха, когда еще можно было так.
И причем, знаешь, как так Мастер Чиф спиной, а в основном вот камера, вот, ну, типа, пол спины с Мастер Чифа, и прям кадр прям по центру уже бедра Кортаны такой. Ну, наверное, вы хотели этим погордиться, да? Вот это, да, неплохо скажу, да, хорошо.
А это, да, это...
Бля, так лень 4-ю проходить, там прям какой-то важный сюжет, да?
Нет, ну, просто не то чтобы важный,
ну,
просто
как
все
начинается,
игра.
Типично, да.
Ну, вот это, вот эти вот враги, которые не мелкие визжащие, не вот не мелкие визжащие уебаны, а вот эти притечи, которые притечи, вот эти вот роботы, да, собирающиеся в воздухе. Вот да, там про то, как ты с ними сталкиваешься, кто они такие, откуда.
Вот. Бля,
но их, кстати, не будет в новой части.
А что, четвертая долгая?
Да как вторая, мне кажется. Там тоже 10 уровней.
Они все недолгие так-то. Ну, да, типа за 6-7 часов проходится, в принципе, все.
Я части просто в пятую начал играть, нихуя не понимаю. Я же там не за Мастер Чифа играю, да?
За Мастер. Ну, там люди, ты половину времени за Мастер Чиф, половину времени за другого спартанца.
За чернокожего великого человека.
Который, да, собственно, должен арестовать Мастера Чифа, потому что тот-то он... А? Ушел.
Бля, Стас, ты что, не...
Самоволку.
Ты что, это, не следишь за сюжетом в пятый, блядь, ты играешь?
Вообще.
А, ну, блядь, не, я понял, что у них конфликт там первого поколения спартанцев, типа, и второго.
Значит, а, кстати, а пятая озвучена или там на русский?
Озвучена.
Сабы, по-моему, там.
Нет, там...
Разве?
Там дубляж.
Стас, ты играл в пятый? Подожди.
Да, блядь. Чего
ты уже проебываешься прямо сейчас по всем?
Я, типа, прошел там уровня 4 и, типа, что-то переключился на что-то другое. Хуй забил.
Нет, там дубляж есть, да.
Я надеюсь, он не такой мудацкий, как в четвертом.
Мудацкий.
Мудацкий российский дубляж.
Жаль.
Хорошо, что в Infinite не будет дубляжа, ну нахуй реально. Ну там, потому
что Мастер Чиф. Может быть, уже остановим запись, бля.
Может, уже остановите трамвайчик-то, выходить уже.
Подожди.
На площади революции.
Два.
Девушка, мы на Первомайской уже. Мы уехали в другую сторону.
Останавливаем, нет?
Я, мы девушка на Первомайске. Давай, раз, два.